Всем привет! Это обсудим на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели, чтобы как можно больше людей присоединились к обсудим. Тем более, что сегодня у нас политолог Нина Хрущева, с которой мы обсудим все самые последние новости, в том числе с переговоров в Женеве и тактику Кремля, да и Дональда Трампа. Нина, здравствуйте!
Здравствуйте.
Ну, кажется, что действительно эти переговоры тянутся, тянутся, Абу-Даби, теперь Женева, и, собственно, никакого прорыва как будто не происходит. И, кажется, зашли все в тупик, особенно когда появился Мединский как глава делегации российской, сразу очень взгрустнулось, и даже как-то несерьезность какая-то померещилась. Но одновременно еще и Вашингтон-Пост пишут о том, что Россия все время пытается затянуть США и увести разговор от Украины к какой-то двусторонней повестке. И про Иран поговорить, и про экономические сделки, и про безопасность, и про СНВ, ну, New Start, то есть закончившийся уже договор о стратегических наступательных вооружениях. Ну, пишут о том, что окно возможностей закрывается, и Москва это понимает, потому что все-таки промежуточные выборы в ноябре, но нужно успеть Дональду Трампу действительно объявить о том, что он такую победу совершил. Но все-таки кажется, что провал просто никто не хочет признавать. Вот эта иллюзия движения, кому сейчас на самом деле нужна?
Ну, спасибо, сейчас попробую. Ну, во-первых, Boohoo, Washington Post. Они вам напишут, кто затягивает, кому выгодно, кому невыгодно, потому что, ну, я вас умоляю, party line, он его никто не отменял. Это вам не обязательно, party line не обязательно должно быть в коммунизме. Затягивают. То есть, это первое. Второе, кто прорывов ожидал? Они, ясно было, когда был более или менее такой обнадеживающий, возможно, разговор в начале 2025 года, и, может быть, в Анкарадже, хотя теперь у нас там эти бесконечные, очень
Духи.
мистические Анкараджи, да, духи бесконечно витают, совершенно не знаем, где они, под какой печкой сидят, то тогда был какое-то предположение, что, может быть, сдвинется. Но с тех пор это казало-мазало со всех сторон, поэтому тут, собственно, чего тут ожидать? Перетягивают Трампа, на кого он больше надавит. Вот Трамп вчера в очередной раз сказал Владимиру Зеленскому, что хорошо бы там собраться и уже обратить внимание на то, что лучше бы заключить, а сейчас Линдзи Грэм и Сидни Блюменталь, его демократический соратник по не тарифом, по, как они называются, санкциям против, 500-процентным санкциям против России, вышел и сказал, что вот как же Трамп нас задерживает, типа того, что мы уже, значит, готовы тут санкции, а он нас все задерживает. То есть перетягивание Трампа продолжается, а кто там будет участвовать в перетягивании, кто повыше, кто пониже, это уже вопрос перетягивания. То, что в Женеве, с моей точки зрения, это хорошо. То есть это ничего не значит, это хорошо, потому что министр иностранных дел Кассис все-таки проявил дипломатические способности. Интересно, что, кстати, в Швейцарии не ожидали, что он будет, там меняются же кантоны по году, что он будет министром иностранных дел, то есть, может быть, здравоохранения и так далее. Он оказался, как кажется, вполне активным и дипломатическим, съездил в Москву, съездил в Киев, сначала съездил в Москву, договорился, то есть Европа вошла, то есть это же только Макрон разговаривает, мы будем говорить, мы не будем говорить, пора, не пора и так далее. Этот приехал строго, договорился, приехали в Женеву, то есть уже какое-то там европейское содействие идет, и вы видели наверняка четыре страны наблюдатели. Я не совсем понимаю, как они в комнате сидят, вряд ли. Я думаю, что российская страна на это не пойдет. Но где-то там сидят на стульчиках, видимо, у двери, ждут, кто выйдет, кто что скажет. Уже была протечка в «Экономисте» сегодня утром, что Кирилл Буданов новый, сравнительно новый начальник администрации президента, президента Зеленского, думает, что окно возможностей, вот, кстати, окно возможностей сейчас есть, а потом будет хуже. А якобы оставшиеся там ермаковцы, предыдущего администрации президента, они якобы думают, что вот как раз к вопросу о России затягивание, дождутся-то не России нужно, а скорее, а, кстати, Украине нужно затягивать, потому что те, кто не хочет заканчивать на, в общем, ясно проженческих формулах для Украины, думают, что они сейчас дождутся ноября, будут промежуточные выборы, у Трампа огромные проблемы с рейтингами. 36% это за 70 лет в это время, вот в такое время второго срока, какой сейчас февраль, это беспрецедентно. То есть мы все время говорим беспрецедентно, действительно за 70 лет такого не было. А тут опять. И он проигрывает, то есть республиканская партия как бы проигрывает, дальше приходят какие-то демократы, и как шутят в Украине, вы наверняка слышали эту шутку, будет как при дедушке, то есть будет как при Байдене. И дальше, значит, там и оружие пойдет, и санкции пойдут, и все остальное. Поэтому я при всем моем уважении к Washington Post и журналистам, вы их больше слушайте, потому что они все равно вам, они не могут, у них патина, они вам дают ту повестку, которая у них есть. Это не значит, что они врут, но их факты и их заключения, они составлены определенным образом. Поэтому у Украины есть абсолютно такие же, даже больше причин затягивать, чем у России. В принципе, если мы не знаем, то есть мы же не знаем, какой у Путина конечный результат, он хочет то, чего он хочет. Он всегда говорил, что он хочет то, чего он хочет. Есть четыре вещи, с моей точки зрения, без которых Россия не может согласиться, не может, не будет соглашаться. Это Донбасс, скорее всего, это НАТО, это точно. Дальше можно там манипулировать с теми коалицией желающих, кто туда войдет и какие войска, но думаю, что тоже это третье невозможное, но, видимо, это как-то можно обсуждать. Ну и, соответственно, язык и религия. То есть тоже без этого, то есть даже если не будет НАТО, и даже если отдадут Донбасс, все равно заявка, что Украина антироссия, она все равно, в общем, останется как проблема. Поэтому, а к тому же, поскольку Кремль правильно, неправильно, все равно думает, что он выигрывает, естественно, он будет это все расширять. А зачем ему? У него как бы, это, кстати, с самого начала была идея Кремля показать Трампу, что у нас, мы-то, великие державы, наши отношения выходят за много больше рамок, чем какая-то там Украина. А теперь еще какая-то там Европа, которая вообще без Америки не может, а с Россией не хочет, и вообще как бы как тут быть? Поэтому я думаю, что на самом деле, в общем, картина сложнее, чем ее показывают, ну и, соответственно, ясно, чем ее показывает российская сторона, понятно. Но и давайте тоже не как бы почивать на лаврах западной стороны, потому что, как говорили в холодную войну в Америке, у них там пропаганда, а мы заняты правдой. Ну и, соответственно, то же самое говорили в Советском Союзе. То есть пропагандой заняты все, правдой заняты мало кто, и поэтому наша задача как бы отделять желаемое от действительного. Действительно, Россия хочет договариваться по всему, как бы по всем вопросам, одновременно понимая, что если договариваться, то у Трампа осталось 3 года, а потом действительно придет какой-нибудь Байден, ну, типа Байден, и будет как при дедушке. То есть все, о чем они хотят договориться, им нужно договариваться сейчас. Но еще вспомним, говорю долго, извините, просто последнее. У России не только в Америке выборы осенью, у России тоже выборы осенью. То есть тут тоже закончим сейчас, будут вопросы, поэтому и Телеграм, и все остальное нужно точно закрутить, все гайки, какие еще остались неоткрученные. А с другой стороны, и как бы на подъеме или на делание вида подъема продолжающейся войны, тоже хорошо проводить выборы. То есть, то есть может получиться и так, и так. То есть, с одной стороны, нам народ будет благодарен, что мы закончили, но начнут задавать вопросы, если слишком рано закончим. А если не закончим, то тогда, даже если они не хотят и даже будут благодарны, но у нас совершенно никаких оснований, во-первых, этому рабскому этим рабам вообще что-то хорошее делать, а потом тогда мы просто кувалдой по голове, если они не патриотические. То есть я думаю, что как раз Кремль еще это не решил, но с моей точки зрения, зная Кремль, изучая всю эту кухню уже много лет и кухню за многие его десятилетия, когда у России, очень редко, когда у России есть выбор между кулаком и разговором, он практически за очень редким исключением историческим будет выбирать кулак.
Ну, а касательно как раз тех, кто вроде где-то в приемной там ждет, и Великобритания, и Германия, Франция, Италия, экономист пишет о том, что есть присутствие представителей этих стран. С ними Россия будет как-то разговаривать? В чем их присутствие? Для Трампа вообще есть ли интерес в каком-то европейском участии? Есть ли хоть какие-то инструменты у них? Почему они сейчас в Женеве оказались?
Ну, я думаю, что вот как раз Кассис – это одно из этих таких показателей. То есть вроде, хотя я тут разговаривала с дипломатом из Женевы, которая мне сказала: «Швейцария не Европа». Это интересно вообще, это очень интересно. Потому что они нейтральные, там у Европы свои интересы, а мы вроде с деньгами на выше любви. Помните, как Петя Трофимов в «Вишневом саде»? Они выше любви. Так что они вдруг уже теперь оказываются не Европа. Интерес, конечно, потому что Трамп, и мы слышим это и от Макрона тоже. То есть Фридрих Мерц периодически качается, сейчас он сказал, что нет, еще не время. Мы слышим это из Финляндии. Стуб вдруг стал главным действующим лицом мировой политики, что Трамп непредсказуем. Марку Рубио, наверняка мы про это поговорим, практически дал, не холодной водой облил, как Джей Ди Венс в прошлом году на Мюнхенской конференции, но практически дал понять, что империализм, белая нация, хотя он сам не белый, это все живо, это все европейское, и вот за это нужно бороться и перестать стыдиться колониального прошлого. Как-то так вроде за Европу решать, что из чего и стыдиться. Странно, но тем не менее, как бы Америка говорит: хотите с нами общаться, значит, будем общаться на этих наших условиях. То есть, конечно, и вы слышали, и обсуждали наверняка за последний месяц, нам бы все-таки надо было с Россией разговаривать. Все-таки зря мы не стали с Россией сразу разговаривать. То есть, вот это все вопрос к тому, что все-таки зря мы не стали. И здесь абсолютно, с моей точки зрения, карты все у Путина. То есть, если они приползут на коленях просить, он поговорит. А так, а что ему? Он с Трампом разговаривает, украинская делегация там, то, что Сергей Лавров все время говорит, если хотят участвовать, то пусть участвуют. Но поскольку 4 года не участвовали и считали, что не надо, то теперь уже будут участвовать на наших условиях. То есть я поэтому и удивляюсь, если они действительно сидят там в комнате, значит, что такое России могли предложить, чтобы она согласилась на то, чтобы европейцы там сидели. Значит, ну, наверное, кто-то сидит, потому что, видите, уже в экономист утекло. Хотя, как мы помним, прошлые переговоры в Абу-Даби никуда не текли. Вообще мы только узнали о том, что там было, по-моему, через день, через два. А это уже начало течь. Вот интересно, кому это выгодно? Причем течь в пользу того, что вот кто-то в Украине, кстати, вот сейчас была статья в Atlantic Саймона Шустера, что сам-то Зеленский не хочет ни идти на какие уступки, но зато вот люди в его администрации где-то кто-то хочет. То есть все, и в этом смысле я и говорю, что это, с одной стороны, это бесконечный день сурка, конечно, там мир скоро, нет, мира не будет, мир скоро его не будет, с одной стороны, а с другой стороны, это все движение. И вообще, кто обещал, что договор о мире будет и каких-то приемлемых отношениях между Украиной и Россией будет быстрым, коротким и безболезненным. То есть он идет, и то, что он идет, и расширяются делегации, с моей точки зрения, мединский, не мединский, это все равно положительно. Мединский, кстати, мы не знаем, насколько он важен. Это все может быть, когда убили Алексеева, да, кажется, как его звали,
Генерала,
Алексеева.
да,
Да,
вот
адмирал,
загорал.
только что. То есть, если бы я была Путиным, а мы знаем, что Путин мимо тещиного дома без шуток не ходит. Поэтому, если ему так, он переговоры не убирает, они продолжаются. Но раз вы недовольны тем, что это были серьезные переговоры военные, то я вам сейчас обратно буду про половцев и печенегов поставлю туда человека, который вам расскажет про становление Киевской Руси. То есть это тоже может быть просто как бы вы нам убиваете нашего военачальника, а мы вот вам, значит, посылаем Мединского, чтобы он вас засушил и зазевал до конца вашей жизни. То есть вполне это, кстати, вполне по-кагыбистски, между прочим.
Ну, в
Такие
общем.
мелкие удары ножницами.
Ну и вполне в рамках того самого подхода, о котором вы говорили, что действительно вот более широкий, вот, собственно говоря, Мединский, он и представляет вот это в целом широкий взгляд Путина на то, что такое вообще для него война в Украине, что называется не финальная цель, не Донбасс, не эндгейм, как сказали в НАТО, не финальная цель, судя по всему, ну тоже вполне, так сказать, отражает. Но
Но
к...
сейчас,
Да.
да, с одной стороны, с другой стороны, уже все от Мединского слышали. То есть, что он еще может рассказать про цивилизационное отличие России от всего остального? То есть, он там, чтобы показать, что мы от этого не отходим. Но насколько это серьезно и насколько это окончательно, это вот вопрос.
Ну, а что касается Трампа, я вот смотрю на рейтинг YouGov Economist, где Зеленский лидирует в рейтинге отношения к мировым лидерам, и а Путин наоборот, там в финале в самом, там только Ким Чен Ын еще ниже, а значит вот у Зеленский на первом месте и по узнаваемости, и общий рейтинг такой нравится, не нравится, средний, медианный у него получается самый высокий, и как-то это придает как будто бы какого-то веса Владимиру Зеленскому в США, это или, может быть, я слишком наивно на это смотрю, что, мол, Трамп вот при таких показателях, вот он не должен был бы идти на какие-то уступки Кремлю, потому что американцы так хорошо относятся к Зеленскому. Может быть, это ровно то, с чего мы с вами начали, то, чего мне хотелось бы видеть. Ну, потому что мы видели, у Трампа действительно рейтинг есть 36%, хотя уже бедный Гэллоп пол сдался и уже не будет нам говорить, какой рейтинг у Трампа, но достаточно тех, кто расскажет, какой рейтинг у Трампа. А у него же был небольшой скачок рейтинга, чуть-чуть он подрос, когда были переговоры и, в конце концов, прекращение огня на Ближнем Востоке. Ну вот, вроде бы, казалось бы, тоже простой способ себе немножко буст рейтинг, чуть-чуть так себе рейтинг увеличить немножко перед выборами. Вот как, учитывая, что у Зеленского такой он хороший. Насколько это вообще важно?
Ну, я думаю, что все-таки это такой, как бы, рейтинг, это хорошо, знаете, вас спрашивали, меня нет, про рейтинги. Я думаю, что тут, во-первых, как бы, у Трампа 36%, Трамп в это не верит. Потому что как, у меня, Трампа, 36%, да вы чего, да вообще у нас все, он же тут бесконечно говорит во всех речах, что экономика не должна быть экономной, что у нас все отлично, и на 100% страна защищена, как никогда не была, и вообще
И
просто
вообще
победа.
не нужно обсуждать ничего даже Эпштейна, потому что Доу Джонс пробил 50 тысяч, и все вообще, экономика такая сильная, ничего вообще не надо обсуждать плохого.
Во-во-во, абсолютно. Эпштейна не надо обсуждать, и вообще это все происки врагов, и вообще, как у меня Трампа, я самый популярный король всего. То есть зачем ему при таком отношении нужен Зеленский? Потом мы знаем, что он Зеленского не любит. Для него как раз то, что у Зеленского такие рейтинги, это значит, что рейтинги врут. Потому что как это, у меня Трампа рейтинги маленькие, а у этого Зеленского, которого я терпеть не могу, у него такие большие рейтинги. Значит, все дураки, И оценивают они все неправильно. И что это он будет себе повышать рейтинги за счет какого-то там, с его точки зрения, Зеленского. То есть это мы просто можем сразу отмести эти формулы. Насчет того, что у Зеленского первый рейтинг ЮГАВ, то есть я верю этому, но я абсолютно не верю, не то, что я абсолютно не верю, но у меня нет, как сказать, такого специального уважения к знаниям тех людей, которые интервьюют. Если бы у них про Трампа спросили, я бы поверила, они знают. Что такое Украина и Зеленский, они знают из статей Washington Post, если они читают Washington Post. Они знают из каких-то YouTube-роликов, они знают из ТикТока, они знают из каких-то клипов, там, если кто-то, у кого-то будет время, из CNN. То есть вы просто не можете, если вы потребляете ту информацию, которая вам дается в американских средствах массовой информации или не массовой информации, любой информации, у вас, конечно, у Зеленского будет рейтинг. Вы же не знаете всех этих деталей, вы не знаете про коррупцию, вы не знаете про бусификацию, вы ничего этого не знаете. Вы знаете, что этот человек строго стоит уже к четвертый год со своей маленькой страной, со своей маленькой армией, несмотря ни на что, несмотря на Трампа, который не популярен, несмотря на Трампа, против главного злодея сегодняшней современности. Это совершенно не значит, что Зеленский не герой, и не значит, что Украина действительно это все правда, но вы не смотрите на это как правду и неправду, вы смотрите на это как то, что вам подают, и в то, что вы хотите верить, потому что это входит во все формулы вашего отношения к миру. Конечно, очень многих интересует, то есть, естественно, конфликт на Ближнем Востоке, проблема латиноамериканских беженцев или африканских. Но, как сказал Марко Рубио в Мюнхене, мы, Америка, как он сказал, мы вышли из европейской культуры, мы ваши. То есть, в любом случае, все, что происходит в Европе, где всегда главный враг Россия, враг она или нет, конечно, у вас будут самые высокие рейтинги. Поэтому для Трампа это не аргумент, причем аргумент напротив того, что я своим рейтингам низким не верю, а когда у Зеленского такие рейтинги, то тогда уж точно понятно, что это все, как раньше говорили, рука Москвы, как в Москве говорят, пятая колонна, иноагенты, и как здесь Трамп и сказал, это все рука, как это называется, Deep State.
Глубинного государства.
Да, глубинного государства, который управляется из пиццерии в Вашингтоне, Хиллари Клинтон. Там были тоже такие идеи сколько-то лет назад. Поэтому это, в общем, тоже это знак, но это знак для анализа, это не знак для как бы это понимание массовой культуры скорее, чем понимание политических реальностей, скажем так.
А вот вполне новую политическую реальность, какой-то дивный новый мир нам был явлен не только на Мюнхенской конференции по безопасности, но и до этого еще Элбридж Колби, замминистра войны, замминистра обороны, выступил вместе с Марком Рютте в НАТО, представил НАТО 1.0 – это НАТО холодной войны, НАТО 2.0 – НАТО постхолодной войны, и вот НАТО 3.0 – вот это уже НАТО пост-пост холодной войны, где Европа должна отвечать за собственную оборону, США, конечно, будут представлять ядерное сдерживание, фокус США смещается в Индо-Тихоокеанский регион, ну, а, собственно говоря, вот интересы Европы собственные должна заниматься своими интересами. На этом фоне возникли сразу разговоры про ядерное оружие в Европе, и как-то и Мерц про это заговорил, и Польша про это заговорила, да что уж греха таит, даже министр иностранных дел Турции вдруг заговорил о том, что если у стран региона, каких-то стран региона возникнет ядерное оружие, Турция в этом задумается, тоже страна НАТО. А Рубио в Мюнхене, вот про христианские основы Запада, и Америка прежде всего, трампизм, вот этот вот трампизм-венсинизм какой-то просто развивается у нас, но в рамках так называемого, они все это называют гибкий реализм. Если Ступ говорит реализм, основанный на ценностях, то здесь вот этот гибкий реализм. Вот что же это за дивный новый мир, в который мы вступили, учитывая НАТО 3.0, учитывая Рубио в Мюнхене, учитывая вот этот вот трампизм, венсинизм, реализм гибкий, очень, собственно, как это описывает Рубио. Что это за новые, наверное, это новая реальность уже, в которой мы находимся?
Ну, я не знаю, ну, наверное, как бы выглядит ново или называется по-новому. Но насчет основанной на ценности, они, в общем, могут замолчать про ценности. И на самом деле, чем больше они про ценности говорят, тем более-менее убедительно это выглядит. Потому что уже никто на ценности совершенно не основан, включая, между прочим, саму Европу.
Не, но
Например,
Ступ все-таки основывает это его научная работа, насколько я знаю. Вот он все-таки оттуда черпает вдохновение, и вроде как ему и Карни его поддерживает всячески. Ну, такой, ну, чисто европейский, конечно, подход.
ну, чисто такой, как бы, то, что, кстати, то, что ему говорят, и то, что ему уже год, ну, кстати, даже не год, уже 8 лет, какого года, с первого Трампа они об этом говорили, потому что они сидят на своей высокой, белой, прекрасной, чистой лошади и читают лекции морали всем остальным. Но уже ясно, что это совершенно не... Например, вот сейчас, как же так, Трамп нас кинул или кидает, даже уже не с Украины, а кидает с НАТО. Вот, кстати, о том, чем Колби говорил про НАТО 3.0, что Европа будет заниматься самой собой. Ну, а почему нет? То есть, вот как бы вы хотите и того, и другого, и все на свете, и одновременно. То есть, когда Марк Рютте, например, назвал Трампа папочкой, чтобы каким-то образом его уговорить, а потом Трамп оказался, он все равно бросит. То есть, это уже, то есть, если вы называете Трампа, которого вы ненавидите, папочкой, вы уже не можете основываться на ценности, потому что это уже не ценность. Вы к нему подлизываетесь ради там каких-то своих интересов и терпите то, когда Кая Калла сказал, да ладно, что мы там будем говорить про Гренландию, вот надо говорить про Украину, я вас умоляю, у вас одна страна НАТО хочет отжать часть другой страны НАТО, а вы будете говорить про Путина. Путин не обещал, что он прекрасный, а тут у вас ваши ценности. То есть про ценности могут забыть, и чем больше они говорят про ценности, тем более лицемерно это выглядит, это понятно. И если бы был жив Генри Киссинджер, он бы сказал, что гибкий реализм – это реалполитик, то есть просто дали ему новое название, новое имя, а на самом деле это реалполитик. Просто с более жесткими проявлениями, потому что уже нет кулуарной дипломатии, уже вся дипломатия, она не просто публичная, она вышла, она тиктоковая, то есть она вся выходит в сливы. А раз нет кулуарной дипломатии, то вот как бы вот этот реалполитик, когда можно было, я не знаю, там заявлять антикоммунистические лозунги, и при этом Киссинджер отвез Ричарда Никсона разговаривать с Мао Цзэдуном, чтобы как бы выйти на те связи, иметь те отношения. Сейчас это делать за кулисами очень трудно. Сейчас все приходится делать в прямом эфире. Кстати, в этом смысле Владимир Зеленский, конечно, абсолютный гений, потому что он все делает в прямом эфире. То есть вот он недоволен, он выходит и всем говорит: я недоволен, вы должны меня защитить от России, я защищаю демократию Европы. В это никто не верит, но, с другой стороны, раз защитить от России, вроде неудобно отказать. И, конечно, вот все эти разговоры, они не просто разговоры, они уже действительность, уже разговоры эти на самом деле идут с 2016 года, когда только Эммануэль Макрон стал президентом, между прочим, если давайте вспомним, когда он говорил о том, что Европа должна сама, она должна перестать смотреть на Америку. Сколько лет прошло, вот она все так и смотрит. То есть теперь Америка просто сурово говорит: мы занимаемся своими делами. Это, кстати, к вопросу о том, почему Россия имеет такую большую повестку. Раз Америка занимается своими делами, она занимается своими делами, включая возможности, которые ей может предоставить Россия. Тоже, между прочим, не на пустом месте. Наверняка эти разговоры с Уиткофом там и Дмитриевым каким-то образом это все проявлялось. То есть Европа, Трамп уже год точно говорит, что Европа будет отвечать за свою оборону. Он точно говорит, и в самом начале, как вы помните, он говорил, практически сказал, что Украина в Европе, Украина это ваше дело. То есть если вы хотите, вы этим и занимаетесь. Деньги давайте, я вам буду продавать оружие. И он это делает. То есть, в принципе, мы ничего такого нового не узнаем ни из Мюнхена с Рубио, ни из выступления Колби в Брюсселе. Мы ничего не узнаем. Мы просто соединяем теперь все больше и больше, мы соединяем понимание, что так, как было, больше уже не будет. И тут, кстати, тоже американская повестка очень разнородная, потому что, с одной стороны, вот они будут заниматься Арктикой, и Арктикой они точно будут заниматься против России. Не дай бог, чтобы Россия там каким-то образом больше укреплялась. Россия это будет воспринимать как? Она будет это воспринимать как конфронтацию. То есть все какие-то другие действия на каких-то других треках уже моментально будут проблематичны в Арктике. Точно так же Трамп, очевидно, хочет возможности России как энергетической державы уничтожить, при этом занимаясь разговорами о том, как они вместе будут дружить на каких-то других треках. То есть вот этот вот гибкий реализм и есть то, что будет приходиться выбирать, где вы будете врагами, а где вы все-таки будете иметь хоть какие-то отношения.
А в рамках вот этого самого гибкого реализма, как можно говорить о ограничении стратегических наступательных вооружений? Конечно, тема ядерного оружия, тема бесконечная, скажем так, и кажется, что все время можно говорить о сокращениях, 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 и надо было бы говорить о сокращениях все больше и больше ядерного оружия. Но все-таки сейчас кажется, что вот нет никакого, ну, во-первых, все, закончился договор, закончился СНВ-3. Вроде сначала сказали о том, что будут соблюдать вот эти договоренности. Сейчас говорят, нет-нет, США будут продолжать испытания, допускают возвращение к ядерным испытаниям на равной основе, как сказал Госдепартамент, с Россией и Китаем. Ну, то есть вот это новая фаза стратегической уже нестабильности, а какой-то нестабильности. Вот в нынешней ситуации, в этом подходе и в рамках вот этого подхода Рубио, в том числе и его мюнхенского выступления, ядерное оружие какую роль может играть?
Ну, я думаю, большую, конечно. Вы практически ответили даже сами на этот вопрос, что такая некоторая какофония в этом стратегической стабильности и нестабильности, потому что США, и уже давно, даже не только одной из причин, почему США постоянно выходили практически первыми из всех вот договоров, которые оставались и сейчас окончательно развалились, потому что они хотят Китай в этом договоре видеть. Китай себя в этом договоре совершенно не хочет видеть. Он, наоборот, хочет, чтобы Россия и США занимались по-прежнему, а они пока будут наращивать свои боеголовки. Россия хочет видеть теперь Британию, Францию, вот вы сказали, Турция будет об этом думать, как страна НАТО, ну и так далее. То есть сейчас по 4 года войны с Украиной Россия бесконечно бряцает своим, тем самым, своей триадой. Вот чуть что, сразу триада. Кто в этой ситуации не захочет иметь ядерное оружие? То есть ясно, что теперь все захотят иметь в виду, что если ты ядерная держава, все-таки как бы у тебя меньше, даже если ты просто ядерная страна, у тебя меньше возможностей, что на тебя нападут. Поэтому я думаю, что тут вот будет такой тяни-толка и какофония, и каждый будет говорить, что нет, вот пока вы не сделаете это, этого не сделаю я. Мое предсказание, оно даже не предсказание, как бы мое предположение в этой ситуации – предположение, я надеюсь, что я глубоко ошибаюсь, и слава богу. Но так как это развивается, я думаю, что нас ждет еще один Карибский кризис, когда все дойдут до последней черты, а потом Он скажет: ох, какой ужас, какой кошмар, да так же так, вот мы довели до этого. И тогда, возможно, начнется разговор о том, что нужно, или начнутся какие-то действия, что это нужно ограничивать. Это не значит, что, может быть, сейчас тоже будет какой-то договор, но я в политике не оптимист, и все время, и уже сколько лет, особенно последние 4 года, в этом убеждаюсь, что все мои, к сожалению, неудачные прогнозы отрицательные, они все пока сбывались. Поэтому я думаю, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится. То есть они все будут про это разговаривать, каждый будет думать, что другой его обманывает. И пока кто-нибудь где-нибудь дойдет до черты Карибского кризиса 62-го года, потом, возможно, если нам повезет, в ужасе от этого отстранится, и тогда начнется действительно новая антигонка вооружений. То есть вот этот детант, как он называется, разрядка. Разрядка, возможно, тогда будет обсуждаться. Но я не думаю, что это произойдет скоро, потому что слишком много у каждого, у каждой стороны, их сторон много, желание показать, что они тоже лыком шиты.
Ну да, действительно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. А как нам показал Марко Рубио, как он сказал, что нужно только креститься исключительно, больше ничего, значит, не нужно делать. Но если говорить про кризисы, о кризисах, то где все-таки, давайте уж дальше пойдем в этом невеселом прогнозе про новый карибский кризис, где его стоит ожидать? Потому что, понятно, если мы говорим про ядерное оружие, есть, конечно, де юре страны, все это Совбез ООН, понятно, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция. Ну, де-факто, вероятно, Индия, Пакистан, Северная Корея. У Израиля замечательная формулировка, мне очень нравится израильская формулировка, где в одной из стратегий национальной безопасности Израиль пишет о том, что у Израиля нет ядерного оружия. Но если кто-то захочет применить оружие подобное по отношению к Израилю, Израиль тоже его применит. Но у него его нет. Ну, то есть вот такие замечательные формулировки. Что касается нового карибского кризиса, о чем тогда нам стоит, куда стоит смотреть?
Ну, вы как-то уже прям совсем опережаете, потому что пока про Карибский кризис новый мало кто говорит. Я вот только сказала, а вы уже хотите, чтобы я вам географическую локацию нарисовала. Не знаю, там, когда начинается каждый, кто в лес, кто по дрова, тут у каждого свои возможности проявиться. Ну, во-первых, как мы знаем, Карибский кризис-то был Советский Союз, Соединенные Штаты, то мы, значит, не исключаем, как говорится, этих акторов ни в коем случае. Но это совершенно не значит, что только эти акторы и есть. Вот вы сказали про Северную Корею, но почему? Почему Ким Чжон Ун, он человек такой, он, чтобы показать, что он тоже важный, он может с Си Цзиньпинем и Путиным ходить в одном строю, собственно, где-нибудь что-нибудь. Вполне возможно. Кстати, вот мы не сказали, Япония уже начала об этом говорить. Япония, которая после Второй мировой войны клялась, заклялась, что ни в коем случае никогда ничего такого. Вот вы упомянули Германию, Мерца. Значит, тут масса возможностей. И израильская формулировка тоже прекрасная, она вполне может существовать. Кстати, в Украине может существовать такая же формулировка. Помните, в начале войны был разговор о грязной бомбе. Я не думаю, что как бы разговор может быть сейчас закончился, потому что начались другие разговоры, но это совершенно не значит, что если что-то где-то, то это прошло и как бы прыщ сорвали, и больше там, и все это зарубцевалось. То есть наверняка это все происходит. То есть чем больше безответственен становится мир, тем больше, чем больше он выходит из договоров разнообразных, включая ядерные ограничения, тем больше индивидуальных акторов, которые хотят показать, что они тоже есть. И это, кстати, вот, кстати, к вопросу о Трампе, который нас всегда очень интересует. Он там, Путин, про Путина говорили, это правда, что он начал расшатывать международный порядок, расшатывать международные институции, отношения. Трамп расшатывает так, что никакому Путину не снилось. То есть он просто практически открыто говорит, что моя мораль – это мое ограничение. А там какие там институты, это нас вообще все совершенно не интересует. Если так говорят Соединенные Штаты, если Трамп даже вот с Европейским Советским Союзом он имеет дело, он же предпочитает иметь дело с отдельными странами. Он не предпочитает, он не любит иметь дело с Урсулой фон дер Ляйен, она его не интересует. Он хочет с Мелони отдельно, с Макроном отдельно, со Стубом отдельно и так далее. То есть это все-таки как бы мы думаем, хотя я уже отвергла эту формулировку про основанные на правилах, потому что никто на правилах уже не основан, там кто-то еще делает вид, но они хотя бы еще как-то делают вид. А сколько будет национальных желающих не делать вид, а наоборот составлять свои собственные отношения с великой Америкой, включая, возможно, потому что ядерная угроза, ядерный шантаж, ядерный аргумент, его пока еще никто не отменил, и еще никто его пока не перебил.
Ну и потом еще мы видели буквально, ведь Рубио после, как раз после Мюнхенской конференции, тут же поехал и с Орбаном он встречался, и с Фицо он встречался. И вот сейчас уже всячески новые заявления о том, что действительно будут строительства атомных электростанций в Центральной Европе. Вот проекты, направленные на укрепление региональной безопасности, пишет Госдепартамент. В Словакии начнется реализация межправительственного соглашение между США и Словакией, Венгрии, значит, межправительственное соглашение о сотрудничестве в области гражданской ядерной энергетики. Ну, то есть какие-то один на один выстраиваются вот эти все, конечно, взаимоотношения у США. Но я, когда вы сказали про новый карибский кризис, сразу шальная у меня мысль, конечно, возникла, сразу у меня Си Цзиньпин, как-то его светлый образ возник в голове. И 27-й год, который в 27-м году столетие, значит, китайской армии и заседание Компартии Китая, где, значит, очередной срок, вероятно, будет у Си Цзиньпина. Но сейчас, с одной стороны, Дональд Трамп все время говорит о замечательном, как хорошо он по телефону со Си Цзиньпином поговорил, и как замечательно они пообщались, и какие все будет как хорошо в переговорах, и какие торговые переговоры потрясающие, как они идут хорошо. Правда, кажется, что Китай об этом не знает, как хорошо идут переговоры, значит, Пекина и Вашингтона. Как-то непонятно. Но при этом вот США увеличивают свое военное присутствие в регионе, вот конкретно на Филиппинах сегодня стало известно, в принципе, в Индо-Тихоокеанском регионе увеличивают и количество военнослужащих, и, судя по всему, туда будут, возможно, после Ирана, значит, передислоцировать часть военных американских. Все-таки кажется, что Москва и Пекин сейчас очень связаны. И вот про Киссинджера мы уже вспомнили. Где тот Киссинджер, который сможет, значит, действительно как-то разделить Москву и Пекин? Но все-таки Европа обсуждает какие-то возможности наказать Китай за помощь России. Пекин публично, кстати, поддерживает территориальную целостность Украины, но продолжает с Россией торговать, конечно. Может ли Трамп надеяться на то, что он может действительно воздействовать на Китай, не нанося себе ущерб? Все время Китаю как-то он вроде угрожает, угрожает, но кажется, до дела все не до тако какой-то сплошной. Trump always chickens out.
Ну, Трамп не любит, когда падают даже рейтинги ему все равно, а он не любит, когда падает сток-маркет, то есть когда вот это как-то влияет на деньги. Вот он из Миннесоты, он же там пугал, что сейчас войска, все, будем, не уйдем. И из Чикаго вывели войска против мигрантов, кто-то они остались, но большую часть вывели, потому что упали рынки. Вот. Трамп не любит, когда падают рынки. С Китаем бесконечно падают рынки. Вот вы сказали, что Си Цзиньпин не знает, как хорошо идут переговоры. И он не знает, как хорошо идут переговоры. Кстати, вот немножко к разговору о том, что у России огромная повестка на переговорах с американцами, когда они встречаются. Вот эти все новые отношения с Фицо, не новые, ядерные отношения с Фицо, с Орбаном, кстати, с Казахстаном тоже идут эти переговоры. Ведь вполне возможно, что Россия тоже будет туда включена. Она все-таки знает, как делать ядерное оружие, знает, как строить атомные электростанции. То есть тут, в общем, как бы понятно, почему широкий круг, потому что широкий круг. С Китаем, конечно, нет, ну, Си Цзиньпинь вообще не хочет участвовать во всех этих сокращениях, потому что он еще пока недостаточно развил свою ядерную область. Но там, кстати, Си Цзиньпинь очень интересно, потому что вы наверняка видели бесконечные истории о том, что идут страшные чистки военных в Китае. Бесконечные просто, огромные чистки, и получается, что если... Вот что интересно Си Цзиньпиню? Его Тайвань интересует, что он собирается Тайвань забирать. Если он собирается забирать Тайвань, то ему нужны будут эти генералы, которые сейчас сидят по тюрьмам или которые убиты. Это, кстати, напоминает Сталина и преддверие Второй мировой войны, когда Тухачевский, Блюхер всех посадили, а потом некому было воевать, то есть вроде так. Или его действительно настолько интересует ядерная повестка Си Цзиньпинь, что уже там не до генералов, они будут договариваться или развивать это совершенно уже отдельно, им генералы так не нужны, ему нужны будут какие-то научные, бесконечные научные таланты. Но что, конечно, но это тоже, вот вы сказали, что переход в Юго-Восточную Азию для США, они уходят из Европы. Ведь это Америка уже давно после Холодной войны, она все время объявляет, что это так называемый, как вы знаете, pivot to Asia. То есть она все время туда идет. Вот во время Барака Обамы он съездил в Россию, как вы помните, к Дмитрию Медведеву в 2009 году с перегрузкой кнопки.
Ой, да, давайте напомним,
Да,
пожалуйста, это, по-моему,
да, да.
замечательная история.
Да,
Когда
прекрасно.
Хиллари Клинтон же, если я не ошибаюсь, была тогда как раз госсекретарем, и она привезла с собой специальную символическую кнопку, такую яркую красную кнопку, на которую надо было нажать вместе с Сергеем Лавровым, потому что, как по словам Марка Рютте, Лавров же с Рождества Христова, собственно говоря, министр иностранных дел, вот он тогда тоже был министром иностранных дел, и, значит, надо было, чтобы они вместе сфотографировались с этой кнопкой, и на кнопке было вместо перезагрузка написано «перегрузка». Вот, значит, никакой перезагрузки, а слишком перегрузка большая в нашем.
Примерно. То есть все-таки у Бога есть чувство юмора. Он назвал, Бог назвал это, то есть ошибкой назвали это так, как это должны были назвать. Ну, тогда, как вы помните, Барак Обама приехал со всей семьей, со своими двумя дочками. Это как Хрущев поехал в Америку в 59-м году. То есть вот мы сейчас будем дружить домами. Дружить домами. Долго не продержалось. Это я просто к тому, что как бы это важно, что они отошли от России, и они пошли в Азию. И, конечно, никогда в Азию ты никуда не уходишь, потому что все равно твои, вот то, что Марко Рубио еще раз показал, все равно как бы вышли из Европы, все равно Европа, даже если не хочешь, все равно будет оставаться главным. То есть, может быть, в этот раз Америка еще раз попробует туда идти, в Азию. И надо еще напомнить, что республиканская партия, она, конечно, глубоко ненавидит Путина и глубоко, и как бы очень помнит холодную войну и Россию, но Китай для нее уже давно намного больше страшный враг, потому что Россия, она как заноза, она все равно, кроме ядерного оружия, чем она вообще может кому-нибудь угрожать, я вас умоляю. А Китай может, Китай вторая экономика, вторая военная сила и так далее, и так далее. То есть, конечно, и Филиппины, и все станут... Япония, все станут на страже вот этой идеи Соединенных Штатов. Вопрос в том, успеет ли это сделать Трамп и будет ли следующий президент, если вообще будет следующий президент, будет ли следующий президент этим точно так же заниматься. Поэтому, когда мы вот говорим про Карибский кризис, про то, можно ли Китай там, я не знаю, я не думаю, что Трамп сможет... Если Китай с Россией поссорится, они поссорятся сами. Они абсолютно не поссорятся, потому что Америка им так сказала или так сделала. Когда Китай ссорился с Советским Союзом, сначала со Сталиным, потом с Хрущевым, потом с Брежневым, они ссорились сами по себе. Они к Америке не имели никакого отношения. Киссинджеру ему удалось перетянуть только потому, что Китай был готов. Дэн Сяопин уже готов был уходить из политики маоизма. Не потому, что Америка велела. И я просто не представляю, что Трамп может предложить, точно что он может предложить Путину, чтобы Путин отказался от Китая. А Китай, который мыслит не, даже не веками, а там 100 веками, у них совершенно другая временная категория, что почему, когда имея как у удачного вассала Россию, почему он будет отказываться от Соединенных, от предложений, почему он будет от этого отказываться в пользу каких-то предложений? Вы знаете слово «fickle»? Ветреный, ветреных Соединенных Штатов, которые сегодня да, потом нет, сегодня они одно, завтра они другое, и всегда все равно смотрят на мир с точки зрения своих интересов. Поэтому Китай, конечно, огромный игрок в этом, но Китай играет свою игру, он не играет ни русскую игру и не играет, точно не играет американскую игру.
Но все-таки не могу оставить без комментария ваши слова о том, что если будет следующий президент, а как же Гевин Ньюсом? С какой надеждой он смотрел в будущее на Мюнхенской конференции и вообще говорил, что все будет вот при нем, все будет как при дедушке? Это что Трамп это временное явление, и что значит все вернется на круги своя? Но все-таки есть же эта версия, что действительно Трамп будет делать все, чтобы не уйти с поста президента, хотя вроде бы он себе уже придумал новый пост. Вот руководитель Совета мира все-таки. Вот Трамп какой. А вот Гевин Ню. Вот он так, именно так смотрит с надеждой в будущее. Вот с таким прекрасным выражением лица Гевин Ньюсом сидел на Мюнхенской конференции. Но все-таки вот это, возвращаясь к Трампу и его возможным попыткам как-то все-таки, ну, может быть, оспорить, если мне не понравится результаты и 26-го года, но после 28-го вот все-таки мне как вам кажется, мне кажется, он все-таки уйдет на великий покой в золотой Мар-а-Лаго к себе или все-таки может остаться попытаться?
Ну, не знаю, мы, понимаете, сейчас мир стал еще менее, это как с Карибским кризисом. Откуда я знаю, где это будет? Если рванет, где рванет? То есть, если дойдет до того, чтобы рвануло, где? Это предсказать совершенно невозможно. Во-первых, еще эта война не кончилась. Значит, что будет, когда эта война кончится? Россия, Украина? Или начнутся еще много других с этой незамыженной? Мы совершенно не знаем ситуацию, которая может развиться, потому что сейчас все так пылает, что совершенно неизвестно, где действительно не просто будет пылать и будут тушить, а где это одновременно может быть не потушено и взорвется. Я не знаю, вы смотрите, наверняка вы следите, значит, он выступал в Давосе, это был в августе, да?
Экономический форум.
Да, экономический форум. Нет, а где он в августе выступал? Он где-то выступал в августе, я забыла, где-то он был в августе. Тоже в
Ньюсом.
Где?
Ньюсом выступал.
Нет, Трамп.
В
Где-то в
августе.
августе он был. В общем, что-то было в августе, не помню, сейчас не могу вспомнить.
Что же в августе у нас? Нет, Аляска была до этого,
Нет,
она
Аляска
в июле
была до.
была.
В общем,
Да.
где-то он в августе выступал, не помню сейчас, где, громко сказал. Он сказал, ну, там, что, да, вот все говорят, диктатор диктатора, и народ говорит, что, может, он хочет диктатуру, но я-то сам не диктатор, сказал Трамп, а я человек здравого смысла. Ну, хорошо. Сейчас уже выступая в Давосе, это январь, это значит месяц назад, выступая в Давосе, он сказал, что может быть диктатура, и вообще нам иногда нужна диктатура. То есть там, в общем, как-то этот нарратив, он движется на самом деле. И летом и осенью были огромные протесты в Америке «No kings», то есть не короли, я не король, говорил Трамп, одновременно вешал в свою эту post-truth social, вешал себя в короне. То есть тут, в общем, как бы процесс, что называется, процесс пошел, и он уже идет. И с одной стороны, он как бы выборы, это большое дело, эти выборы закрывать. И Конгресс может объявить, там, я не знаю, какую-нибудь 25-ю поправку Конституции, что он сошел с ума, и сейчас его нужно срочно убирать из власти. Все может быть. Но, например, к 26-му году уже идут серьезные разговоры насчет того, что поскольку всегда они якобы демократы, они заполонять, они будут в огромных количествах приезжать на голосовать без документов, они не американские граждане, поэтому нужно спрашивать документы. То есть теперь будут, предполагается, что на выборах будут спрашивать документы, чего раньше никогда не было. Не просто спрашивать документы, еще должна быть фотография, что у тебя спрашивают документы. Не просто это, а еще будут стоять какая-нибудь национальная гвардия и быть уверены, что тебя не только на этом участке будут проверять, знаете, как в России паспорт проверяют 150 раз по одному и тому же поводу, а еще тебя будут спрашивать до того, как ты вошел на участок. То есть посмотрим, как это будет в 26-м году. К 28-му году уже могут быть законы по этому поводу. А когда законы по этому поводу, все-таки меньшинства этнические в Америке, они и так напуганы жизнью, и они и так напуганы Трампом. То есть эти люди просто могут не пойти голосовать, даже если у них, не даже если у них есть все документы. Они не пойдут, потому что им не нужен этот харассмент просто так. Республиканцы выигрывают, все прекрасно, отменяются выборы. Трамп уже сказал: у меня и так прекрасно в Америке все, не обращайте внимания на мои рейтинги, зачем нам нужны выборы 26-го года. Все это звучит невероятно, как вы сказали, прекрасный новый мир. Но одновременно сам Трамп звучал невероятно, когда он его выбрали в 16-м году, и казалось, что он просто на 500 лет опередил предсказания Джорджа Орвелла. То есть это просто вот это произошло только на 500 лет раньше, чем было в романе Джорджа Орвелла. То есть, в принципе, такого быть не может. Но с другой стороны, а почему нет? То есть в той ситуации, которая есть, может быть, дальше Трамп говорит: нет, мы самые, как же так, республиканская партия самая популярная. Он же до сих пор говорит, что в 2020 году выборы украли. То есть он до сих пор говорит, что он должен был быть президентом все это время. В 26-м году республиканцы, предположим, проигрывают, потому что у них действительно низкие рейтинги. Дальше начинается что? Начинаются судебные процессы, начинается оспаривание результатов, начинается какой-нибудь Линдси Грам бегает и орет, что, потому что он орет по любому поводу, что нужно запретить все. То есть представить себе вот это вот турбулентность, как сказать, я это описываю, но я даже не могу одновременно поверить, что это выходит у меня изо рта, вот эти слова, потому что эта турбулентность, она достойная Олдоса Хаксли и Джорджа Орвелла. Даже в Америке, где политика бесконечно турбулентная и вообще совершенно сумасшедшая, все равно даже это уже такой уровень своего собственного уровня.
Но кажется, что для победы, которая, конечно, очень много всего нужно для победы, но деньги уж точно нужны для победы. И тут уже светлый образ Илона Маска как-то сам собой возникает. Вот недавно выступал Илон Маск с Питом Хэгсетом, объявили о том, что, значит, будут внедряться какие-то новые AI, искусственного интеллекта, технологии в вооружение, и SpaceX будет помогать. И вот сейчас уже, значит, SpaceX, известно, будет участвовать в конкурсе Пентагона на создание автономных дронов с каким-то голосовым управлением, и такие наступательные функции будут, конечно же, у этих дронов. Вообще, Маск вернулся в лоно республиканской партии, и потенциально, если он-то будет всех республиканцев сейчас спонсировать, так тогда все и выиграют. Может быть, получится, что вот только деньги и нужны на рекламу, то очень хорошо. Маск снова в обойме Трампа?
Нет, может, конечно, и у Трампа уже, и вот если вы читаете «Политику» и другие публикации, там уже рвут на себе волосы все, кто об этом пишут. У Трампа огромный, что называется, war chest. Кстати, интересно, что называется war chest, то есть это сундук для войны, то есть сундук для выборов. Огромный, намного больше, чем у демократов, и этого же Гавина Ньюсома, который, когда он говорит, что все будет как прежде, уже как прежде не может быть, потому что когда в первый срок Трампа говорили: Россия виновата, она нам выбрала Трампа. Ясно, что никакая Россия никакого Трампа никому не выбрала. То есть не будет как раньше против чего. Это же Америка выбрала Трампа. И первый раз она выбрала, несмотря на вмешательство, а уж второй точно выбрала. Значит, не будет против чего, как не будет как кто не будет. То есть даже если, предположим, ну, Гавину Ньюсому, я думаю, мало что светит, нет сейчас хороших кандидатов в демократии, но, предположим, они находятся. В конце концов, святое место пусто не бывает, мы надеемся. Они находятся, приходит этот кандидат. Где, откуда они могут знать, что потом не будет... Потому что Трамп, как показал, теперь уже окончательно, хотя это было ясно и первый раз, второй срок Трампа, он явление не случайное. Он явление американское и, соответственно, явление мировое. Поэтому как, какому, чему прежнему Гавин Ньюсом собирается возвращаться, не совсем понятно. То есть ну, возможно, отойдет от этих крайностей, которые Трампа. И вот как при дедушке, то есть как при дедушке уже не будет, все равно как при дедушке не будет. Все это хорошо, как сказать, wishful thinking, это все прекрасно. Илон Маск, да, Илон Маск такой пригожин американской политики. Он решил, что он сейчас самый главный, он сейчас вообще все, Трампу все сделал, и сейчас Трамп в нем нуждается так, как он никогда не нуждался ни в ком. Ну, поскольку это Америка, все-таки Илон Маск жив и продолжает делать свой бизнес, но быстро понял, не дурак, быстро понял, что он сам по себе, Илон Маск, не имеет никакого значения, потому что его все равно, демократы его к себе никогда не возьмут, а республиканцы, если его выплюнут, то тогда закрываются все его SpaceX, ему там, я не знаю, его сразу тарифы, не знаю, тараканов напустят, ну, что-нибудь такое. И он моментально, не моментально, но довольно быстро вернулся, поговорил с Трампом, видимо, сказал «mea culpa», прости, мужик, сейчас я тебе все. И наверняка будет участвовать, потому что у него других формул все равно нет. Он заинтересован в том, чтобы республиканцы выиграли. И он наверняка республиканцам обещал, что я в следующий раз не буду на своем высоком коне сидеть и не буду думать, что я самый главный. Дайте мне развиваться, дайте нам развиваться, а я вас тогда подвяжу. Это вполне может быть. То есть он вкладывает еще больше денег в трамповское мероприятие. И дальше вопрос, насколько демократия еще жива, или она уже совсем оказалась абсолютно продажной.
Нина, спасибо большое, что нашли время сегодня поговорить. Еще очень много вопросов, конечно же, хотелось бы обсудить с вами. Надеюсь, скоро и обсудим, потому что тем нам все эти ребята подкидывают очень много. И а всем зрителям я напомню поставить прямо сейчас лайк. Пожалуйста, поставьте лайк, чтобы как можно больше людей увидели эту трансляцию. Ну и самое время прямо сейчас перейти на канал Катерины Гордеевой и посмотреть замечательное интервью Нины Хрущевой и Катерины Гордеевой. Пожалуйста, сделайте это. Нина, спасибо вам большое.
Спасибо большое. Всего доброго. До свидания.
До свидания. Ну и, конечно же, обязательно проверьте, что вы подписаны на Breakfast Show, что вы подписаны, чтобы ничего не пропускать. Не пропускать никакие выпуски обсудим. Не пропускать никакие выпуски Breakfast Show. Мы с вами увидимся ровно через 12 часов. Буквально ровно через 12 часов мы с Ксенией Эгерт будем вас ждать на Breakfast Show. Поэтому, пожалуйста, не пропускайте и обязательно приходите завтра утром. Увидимся. Пока.